симфония Дмитрия Шостаковича номер 8. Такая симфония на отзвуки, страшные отзвуки войны, которую назвали Отечественной. Передача «Записки Аста». С вами Анатолий Агамиров. У меня в гостях протоиерей Михаил Ардов, который имел много встреч в своей жизни, связанных и с Дмитрием Дмитриевичем, и с музыкой тоже. И кроме того, мы с ним оба любим Шостаковича, но очень по-разному. Вот это разные любви к Шостаковичу. Мы все вам и хотим поведать. Но прежде всего, еще раньше все. Наша передача выходит в эфир в канун рождественского сочельника. Вот я прошу...
Добрый вечер.
Михаила Викторовича сказать несколько слов со своей кафедры протоиерея, обращаясь к нашим православным служащим.
Кафедра, правда, это епископское место, поэтому я пока не епископ. Вот. Для этого мне надо было бы быть безбрачным и монахом, а к этому я не очень расположен. Так что бы я хотел сказать? Вот последние две недели, я думаю, все наши слушатели в газетах и по телевидению всюду слышали о том, вот как же так, сетование масса, как же так, вот на Западе Рождество празднуется 25 декабря, а у нас оно празднуется вот 7 января, как бы хорошо все это соединить. Мы все об этом сожалеем, что произошло вот это вот разделение, что папа Григорий XIII в 1582 году ввел так называемый свой григорианский календарь, и таким образом образовалось вот это вот несоответствие. Но вот теперь, когда мы дожили до такого времени, в котором мы живем, когда практически люди забыли вообще, что такое Рождество, чье Рождество, что там происходит, а это превращается в какую-то вакханалию подарков, каких-то невероятных, вероятных совершенно нехристианских развлечений, извините меня, тусовок и всего прочего, то я теперь склонен вынести папе Григорию XIII благодарность, что вот когда все это отшумит, отгремит, все это безобразие антихристианское, языческое, мы, те, кто сохраняем православной вере и православной церкви верность, мы можем тихонько, по-своему, радостно отметить этот праздник. Вот сейчас подходит к концу пост, он сейчас достаточно усиливается, и всех, кто этот пост соблюдает и ждет Рождества, и всех, кто хочет принять в нашем великом торжестве участие, я поздравляю с наступлением вот этих святых дней рождественского сочельника и самого праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Будьте все спокойны, счастливы и благополучны.
Спасибо, Михаил Викторович. Со своей стороны, со стороны армяно-григорианца, я еще в армяно-григорианской вере, православный тоже. У нас, кстати, дата у нас совпадает с католическим. Несмотря на что, тут путаница.
Дело вот в армяно-григорианской церкви, как в самой древней церкви, в православной, до 4 века, праздник Рождества отдельно не празднуется. В армяно-григорианской церкви есть праздник Богоявления, который соединяет праздник, наш праздник Крещения, Богоявления и Рождества. И празднуется действительно таким образом.
Хорошо. Официальную календарно-территориальную часть мы выяснили.
Да.
Сейчас мы вернемся к Шостаковичу. Пусть позвучит немножко его гениальная музыка. На смерть войны, в общем, эта музыка. Напоминаю, радиостанция «Эхо Москвы. Записки Аста». С вами Анатолий Агамиров. У меня в гостях протоиерей Михаил Ардов. Представляете, Миш, симфония написана Шостаковичем сразу вслед за седьмой Ленинградской, где он воспел, по официальной версии, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. А потом выяснилось, что, оказывается, симфония была написана, во-первых, до войны, большая часть войны. Во-вторых, он ею характеризовал мрачный 37-й год, трагический 37-й.
Террор.
Террор. Так он написал в своих мемуарах, когда записал Соломон Волков. Ну, наверное, Максимов все это подтвердил.
Мы мало с ним разговаривали на такие темы в те времена. Понимаете, вообще, знакомство с Максимом, оно состоялось, я думаю, в 55-м году у меня. Мы тогда еще...
А мое в 44-м мы были одноклассники.
Да-да, это я... Да-да,
виноват, мы познакомились в Куйбышево в эвакуации. Мы жили в одном общежитии. Я, правда, в Куйбышево жил очень мало, потому уехал в Тбилиси.
Да-да-да.
А он с детьми жил в Куйбышево.
Да-да-да, с детьми. Вот, а восьмую симфонию он писал в Иванове, в Доме творчества композиторов. В книжке, которую я записывал, там все об этом сказано. Но не в этом дело. Вы понимаете, я бы сказал, что знакомство с Максимом и то, как он мне демонстрировал и проигрывал музыку своего отца, сыграло в формировании моих музыкальных вкусов в моей жизни огромную роль. Потому что в 1953-54 году, я вспоминаю, мой самый любимый композитор был Скрябин. Я ходил в музей тут на Арбате, на улице Вахтангова, по-моему, там вход, да, с улицы, да, Вахтангова. Я помню даже, как там был концерт, и Генрих Густавович Нейгау сыграл.
Ну, там многие играли.
Да-да-да. Ну, я вот просто реально вспоминаю этот концерт, я вспоминаю эти комнаты. Потом там были магнитофоны, и магнитофон можно было слушать музыку Скрябина, и Скрябин для меня был очень-очень, так сказать, важный.
И даже чрезвычайно шипучие записи Скрябина.
Да-да, но, тем не менее, они там существовали по тем временам. А у Максима был по тем временам замечательный магнитофон. Помните, такой Маг он назывался?
Да.
Он был...
Маг-8.
Маг-8, да-да. Он ведь был уже почти как профессиональный.
Да,
абсолютно. А не такие, какие были у нас тогда, такие какие-то плохонькие. И он мне, поскольку он действительно воспитывался в доме своего отца, отца обожал, его творчество обожал, вот он время от времени, когда я к нему приходил, он ставил те или иные произведения своего отца. И сам того не желая и не ведая, музыкой Шостаковича он меня излечил от пристрастия к музыке Скрябина. Уже много позже, вот когда мы уже работали с Максимом над книгой, я узнал беспощадные слова Дмитрия Дмитриевича о Скрябине, потому что это был единственный композитор, которого он его полностью отрицал. Потому что он, например, у него было сложное отношение к Чайковскому. Тем не менее, некоторые вещи Чайковского он не только любил, но и исполнял, когда он концертировал как пианист. А вот Скрябина он действительно совершенно не терпел и назвал его музыку смесь теософии с парфюмерией.
Вот.
И, понимаете...
А вы знаете, простите, я вас перебил.
Да.
Был еще один великий человек, который напрочь отрицал музыку Скрябина. Игорь Федорович Стравинский.
Ну, очевидно, понимаете, в чем дело? Шостакович и Стравинский, конечно же, они принадлежат уже к следующему поколению, к 20 веку, уже так, такому, как мы его с вами помним.
Это русский музыкальный постмодернизм.
Постмодернизм. Понимаете, Скрябин — это мир искусства, это самое начало века, вот что-то такое. Поэтому мне поначалу...
Эстетская, да, Аполлоновская.
Да-да, Аполлон, вот такая какая-то... И еще вот, может быть, именно с поэзией раннего символизма как-то вот все это связано. И, безусловно, мне это совсем в юном возрасте все это мне могло нравиться. А уже когда слышал Шостаковича, я помню, тогда вот вышел, по-моему, вот в записи был первый скрипичный концерт. И уже в 61-м году четвертая симфония, которая вообще, так сказать, лежала мертвым грузом, по-моему, с 36-го года, по-моему, когда ее запретили, она была запрещена, по-моему, вот после этой самой сумбура вместо музыки и вот этого вот знаменитого разгрома, который учинили после посещения Сталиным оперы «Леди Магда».
Да. Уже в 1939 году шла фальшь в балете, была статья, правда. Это о «Светлом ручье».
Да-да-да.
Сталин посетил балет «Светлый ручей». Мы очень правильно отреагировал на паршивую музыку и паршивый балет.
В прошлой передаче мы с вами на эту тему...
Я не могу успокоиться.
Так вот, и это все было как бы неосознанно, но именно через Шостаковича я понял, что такое музыка настоящего 20 века. Вот как Ахматова писала в своей поэме, приближался не календарный, настоящий 20 век, в 14 году, когда разразилась война. Не календарный. И вот в музыке Шостаковича, конечно, не календарный, а подлинный 20 век со всем этим ужасом, который мы помним и знаем теперь. Я в музыке все-таки не так хорошо себя чувствую, как вы, но я знаю по поэзии, что путь к классике всегда лежит через современную поэзию, современное искусство, потому что просто так воспринять поэтов и композиторов, как я полагаю, древности может только человек, который идет к ним обратным путем, когда он, так сказать, через современное искусство, идя как бы вспять времени. И так точно, когда я уже полюбил Шостаковича благодаря Максиму, я уже стал совершенно по-другому воспринимать и европейскую музыку, и Бетховена, и Шуберта, даже Моцарта, который, кажется, весь открыт, вообще, так сказать, такой ясный, такой прозрачный.
Это только кажется.
Вот я и говорю «кажется». Я и говорю «кажется». Я и сказал слово «кажется».
Да.
Кажется, вот, вот, да. Вот тогда только я, собственно, уже как-то и стал вырабатывать какой-то вкус, какие-то пристрастия в музыке уже более сознательно.
Мы есть такие стереотипы, которые нас сбивают с толку. Например, все симфонии Шостаковича обязаны летописью советской жизни.
Да.
Все, поставишь там. Оказывается, Шостакович закодировал каждую симфонию. Вот свое мнение по этому поводу.
Конечно, конечно. Он был ведь, мы же с вами говорили, он был необычайно закрытый человек. Необычайно.
Застегнут на все пуговицы.
На все пуговицы всегда, абсолютно.
Скажите, Миша, я не помню, я не рассказывал же. Его гениальное высказывание после первого исполнения 10-й симфонии в Москве, нет?
Нет, нет, не помню.
Ну, 10-ю симфонию исполнил Большой симфонический оркестр радио. Приехал специально дирижировать Муравинский. Нет. Это был как-никак сразу после, так сказать, смерти Сталина, 54-й год. Мы прослушали симфонию каким-то удивительным... Ни черта не поняли, конечно, хотя это одна из лучших симфоний. Каким-то удивительным вниманием и напряжением, потому что она иначе тебя не отпускала. Потом мы с Максимом пошли в артистическую. Стоит Шостакович, перед ним какой-то человек, очевидно, из бывших, пострадавший. Говорит: Дмитрий Демидович, только ничего мне не говорите. Я сейчас все понял, слушаю вашу симфонию. Тут и 37-й год, и коллективизация. Вся сложность, которую мы пережили, Дмитрий Демидович, это гениально. Шостакович кивал головой, потом сказал: вы очень хорошо сейчас сказали, очень-очень хорошо сказали. Я лучше прошу ни с кем своими соображениями не делиться.
Конечно.
Говорил, почесывая макушку, такой уже был.
Да-да-да, у него же такой хохолок был, у него же такой,
ну,
очень,
да,
он
да.
же тогда еще, ведь он был очень, то, да, вплоть до своей болезни, он вообще был неслыханно моложавый.
Да.
Моложавый, он же выглядел всегда таким, наверное, 20-30-летним человеком.
Маленькая собачка, да, щенок, при нем все время говорит.
Да-да, он вот совершенно, и вот фотографии все это показывают, только уже когда искажено вот страданиями лицо в последние самые годы, а так он очень-очень моложавый. Подтянутый, такой живой. Да,
но
это...
ничто живое ему не было чуждо. И вот купил, на футбол ходил, все было.
Нет, он абсолютно был человек
своего времени,
своего круга, что очень важно, своего круга. Он вот, мы говорили еще в прошлой передаче, что он был истинный русский интеллигент, стопроцентный русский интеллигент со всеми, так сказать...
За и против.
Вот, но абсолютное выражение, это абсолютная порядочность, абсолютная обязательность. Какая-то просто подчеркнутая.
Сверхъестественная порядочность.
Которая вообще не...
Я помню, когда он опаздывал на репетиции совместно с квартиром Бородина на 5 минут. Какие шли извинения. Для него это было совершенно
невозможно. А мало того, ведь он практически влез как бы в долговую яму, когда он купил свою эту дачу в Жуковке. Ведь ему дали дачу в Болшеве, и он ее вернул государству, что, собственно, не требовалось. Он мог ее продать. И на эти деньги, так сказать, эти деньги бы ему пригодились, когда он покупал следующую дачу. Но он этого не мог сделать. Ему дали ее бесплатно, и он ее также точно вернул государству. Понимаете, вот до такого, чтобы в наше время уже, я думаю, что никто бы не сделал.
Нет, во всяком случае, к депутатам Госдумы это не относится.
А вот он был депутатом Верховных Советов.
Был, да, он был депутатом.
Сначала РСФСР, потом даже СССР.
Да нет, это мучение, когда его принимали в партию, мы на днях тут с Ростоповичем вспоминали. Был такой кошмар. Вы знаете, что он написал заявление о приеме в партию на 6 страницах? Это требовалось полстранички.
Ну, наверное, потому что для него же это просто был перелом. Он же плакал, рыдал, умчался в Ленинград, прятался и так далее. Вот я о чем еще хочу сказать. У Бориса Эммануиловича Хайкина, о котором мы, может быть, с вами еще специально поговорим, да, поскольку мы его с вами довольно хорошо знали. Да. Вот, у него в его книге «Беседы о дирижерском ремесле» есть замечательный эпизод, как он дал оркестровать польку Иоганна Штрауса для какого-то спектакля Шостаковичу. И Шостакович ее оркестровал. В этом спектакле этот танец вообще не предусматривался. Вызывал самый бурный аплодисмент и самым лучшим номером шел. Mm. И тогда, значит, там в театре решили, ну, тогда надо делать на бис всякий раз. Так, может быть, дать другую польку Штрауса. Борис Иванович пошел в библиотеку нотную, взял уже оркестрованную самим Штраусом польку, и выяснил, что после польки, оркестрованной Шостаковичем, никакого Штраус впечатления не Штраус не звучит, хотя, так сказать, он автор и все. И нечто подобное было в моей жизни, вот когда я понял, что такое музыка вообще, какое это волшебство, потому что стихи Саши Черного я прекрасно знал. Мой отец был юморист, сатирик, и сборник стихов Саши Черного у нас был, я его помню хорошо.
Я вспомню, не могу молчать. Это было в провинции, в страшной глуши. Я любил для души блондинку с телом белее звездки мела, а для тела брюнетку с удивительно нежной душой. У одной был тело, а у другой была душа.
Так вот,
у которой тело он любил для души.
А я-то все это знал прекрасно. И знал наизусть почти все стихотворения, такие наиболее звонкие. Вот. Ну и вдруг Максим ставит мне в записи Галины Вишневской роман Шостакович на стихи Саши Черного. И вдруг я понимаю, что казалось, ну что там добавить, там эффектный, там наши предки лезли в клети и твердили там не раз, туго, братцы, видно, дети будут жить вольготнее нас. И вдруг я понимаю, что эта музыка эти стихи поднимает и дает им какую-то совершенно другую моторность, и там все вот
это самое... Пинок под зад, потому что все было неправдой.
Да-да-да, там кончается, как он говорит, я хочу немного света для себя, пока я жив, от портного до поэта всем понятен мой призыв, а потомки, пусть потомки, проклиная жребий свой и кляня свои потемки, бьются в стенку головой. И вот это Шостакович, бьются в стенку головой, бьются в стенку. То есть Шостакович там вложил. И там это, она была поэтесса, и вдруг я увидел, что это действительно какое-то чудо, потому что стихи самодостаточные совершенно не нуждались в моем сознании ни в какой музыке.
Он был просто повеса, пылкий.
Брюнет, да. Там. Она была поэтесса, да, поэтесса Бальзак. Он был просто повеса и пылкий брюнет. Mm-hmm. Шостакович, юморист в музыке, это, так сказать, тема отдельная. Он, конечно, замечательный, да, чувством юмора. Недавно так любил Зощенко и, в общем-то, с ним дружил. Вот. И вот тут я тоже понял, что такое музыка, какое может быть чудо. Просто на моих глазах оно произошло, еще если бы я не знал этих стихов, а их все наизусть знал. Для меня это было тоже, вот, так сказать, вот формирование моих эстетических воззрений, моей личности, это один из самых важных моментов. И вот что я бы хотел еще добавить. Наверное, вот мы с вами на эту тему никогда не говорили. Я, естественно, воспитанный Ахматовой, и я стихам, стихов много знал тогда наизусть, и сейчас еще массу всего наизусть помню. И в какой-то момент я понял, как бы для себя открыл, я думаю, что это каждый открыл, где-то, наверное, в каких-то критических статьях это написано.
Знаете, как чисто символически.
Да.
Заговорили об Ахматове.
Да.
И у музыки Шостаковича самая страшная трагедия.
Да. И вот, значит, о чем? Вот если вот стихи, рифмы в порядке, ритм в порядке, сравнение, все очень хорошо, но стихи абсолютно пустые. Почему? Потому что нету внутреннего напряжения, нету, так сказать, какой-то такой тетивы, которая в напряжении. Если есть напряжение, значит, это стихи настоящие. Если этого нет, и у Мандельштама есть, если можно, я прочту, восьмистишье, которое об этом говорит. «Люблю появление ткани, когда между двух или трех, а то четырех задыханий придет выпрямительный вдох. Mm-hmm. И как хорошо мне и тяжко, когда приближается миг, когда дуговая растяжка звучит в бормотаниях моих. Я помню, я Габричевскому, мы с ним гуляли.
Ну,
я
гениально,
ему сказал, да, я сказал, что вот, вот что, вот это, он подумал и сказал, то же самое мне говорил Фальк. Роберт Рафаэль, он этого добивался в живописи. И, конечно же, это есть и в музыке. И вот Шостакович тем и велик, тем и хорош, что у него практически во всех его сочинениях всегда есть эта дуговая растяжка. Всегда. Вот, слышите?
Да. Между прочим, вот это уже такой очень типический для него момент. Это вот то, что называется луч света в темном царстве. После того, как он нагнетал ужасы 8-й симфонии, за которые его так били. Ну как же, не откликнулся на войну таким реквием. Надо было трубить победу, а он видит, что надо делать. И да. Вот это вот то, что осталось на душе светло после войны. Скромно и даже мрачновато.
И сколько, да. Но дело в том, что Шостакович все-таки был не казенный советский патриот. Он же понимал, что война натворила, так сказать, с таким количеством, сколько унесла жизни и сколько исковеркала людских судеб, а не, так сказать, за родину, за Сталина.
Просто надо сказать, что Дмитрий Ильич был умнейшим человеком, что иногда как-то от людей с поверхностным взглядом прятался. Я считаю, он написал песню о встречном, он написал праздничную увертюру, значит, одобрямся. Ничего подобного.
Нет, Дмитрий Дмитриевич был человек необычайно глубокий, необычайно, конечно, умный. Мы, конечно, можем говорить еще комплиментов, но, слава тебе, Господи, существует его музыка, которая для человека вдумчивого и внимательного в любом случае откроет масштаб его личности. Масштаб его личности. Потому что, в принципе, талант... Вы знаете, вот я... Это даже в книжке выпущенной нет. К сожалению, я слышал, как актер Михаил Казаков цитировал Фаину Георгиевну Раневскую, mm-hmm. которая мастер афоризмов, и она сказала такую, значит, ему сказала: «Миша, талант как прыщ, он может выскочить на чем угодно, даже на заднице». Вот. И это абсолютно точно. Мы с вами, я знаю массу многих людей, которые действительно и не умны, и не образованы, но талантливы в каждой, в какой-то свое это может быть.
И жди прыща только.
Да. И вот талант выскакивает. Но вот как раз такие личности, как Дмитрий Дмитриевич, говорят о том, что это, так сказать, не всеобщая закономерность, вот это замечание Фаины Георгиевны. Вернее так, я бы сказал вот так, что талант может быть, но гениальность – это уже не прыщ. Она не выскочит.
Это разные вещи. Талант и гениальность.
Да. Гениальность не выскочит на чем угодно. Она, так сказать, там должен быть серьезный фундамент, который и существовал у вот такого масштаба творцов, каким был Дмитрий Дмитриевич.
Знаешь, вот как у тебя тут фразу обронили по радио по поводу Малера, что он жил во времена Фрейда и Томаса Манна. Или они жили в его время? Вопрос спорный.
Кто? Ну, вот мы в прошлой передаче сказал, что Ахматова с некой галантностью написала Шостаковичу книгу Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле. Так сказать, ну, она была мастер таких. Пастернаку я относил сам эту книжку из переводов с корейской поэзии, где было по-английски написано нашему первому поэту Борису Пастернаку. То есть она, так сказать, отдавала пальму первенству. Но, тем не менее, я хочу перескочить обратно. Ведь Скрябин тоже жил в эпоху Фрейда и Томаса Манна, и Владимира Соловьева и так далее. Но и вот он как бы там остался, а Малер, очевидно, нет.
Вы знаете, я хочу вам напомнить одну вещь. Что Скрябин был безбожник. декларативные, демонстративные безбожники. Это очень отразилось на его музыке. Очень. Знаете, это, к сожалению, отражается.
Отражается.
Я говорю об этом протоиерею Михаилу Арду.
Это
он думает, что он знает без меня это. Отражается сразу. Безбожие оно быстро проявляется.
Понимаете, на мой взгляд, тут в данном случае я говорю не как протоиерея, как и литератор, и все, что все-таки религиозная вера, какая бы она ни была, она углубляет человека.
Конечно.
И, безусловно, человек, обладающий религиозной верой, это именно тот самый айсберг, у которого 7/8 где-то ниже того уровня, что мы видим. Человек же безрелигиозный, хвастающийся именно, вот, именно этим, как часто это бывает, он весь на поверхности находится. Он весь находится на поверхности. Он весь, так сказать, может быть, в своем этом искусстве, все, но это всегда будет, что называется, что он, как бы сказать, мелко плавает.
Я просто,
это,
извините,
не вредит.
Я надеюсь, слушайте, меня не обидится. Этот кусок музыки удивительно похож на сочинение самого Шостаковича, Гамлету.
Mm-hmm.
Вот такой позыв. И заодно все это похоже на проклинаемого некие года в Советском Союзе композитора Листа. Типичный романтический такой призыв, романтический унисонный голос с призывом что-то такое свершить, над чем-то задуматься. Шостакович, конечно, еще к тому же и романтический композитор. 20 век, 20 веке. Но романтика 19 века на него произвела очень большое впечатление. Если Стравинский отрицал напрочь романтику 19 века, и весь был там, в глубине веков, в аскетической музыке Баха, Монтеверди и так далее, то нет, Шостакович все-таки 19 век очень хорошо усвоил. И русский 19 век, Мусоргского, всех.
Да, Мусоргского, он обожал ведь Мусоргского, он сделал, да, оркестровал и пытался, так сказать, сделать его, довести его в другом, несколько другом виде до слушателей.
Ну, что это значит, что в несколько другом виде? В другом виде его не занесешь, его нужно любить или не любить.
Да.
Вот, мне сказал тут замечательный вот американский дирижер, приезжавший сюда с оркестром, детским сборным оркестром, который он сам же и набрал. С ним дал концерт в Большом зале консерватории. Главный дирижер Метрополитен опера. Он сказал, я не могу дирижировать Хованщину. Я плохо знаю русскую историю. Онегина могу дирижировать. Мне Набоков все объяснил про Онегина. А тут я не могу. Очень правильно.
Конечно, конечно, конечно. Это в Хованщине, конечно, русский без знания какого-то вот всего этого, всей русской истории, безусловно.
Да я думаю, сказать, даже что звучит, весьма трудно по программке разобраться, разобраться.
Да,
там... не, кто кого и за что, непонятно.
Да, в Борисе Годунове легче.
Ну, во-первых, есть основополагающий первоисточник. В Хованщине же его нет.
Его нету, да.
Мусоргский все написал сам. Вот только, к сожалению, Демидович оркестровал Хованщину, с моей точки зрения, несколько тяжело и неудачно. Это не относится к числу его. С моей точки зрения. К числу его великих работ. Я думаю, сейчас за Ростропович меня сейчас бы убил вот тут, даже в самом месте. Однако вот это вот тяжесть. Контрфагот, который он вел, самый низкий фагот, рычащий в контроктаве, это как-то уже запредельно, это слишком для и без того сложной материи, как является опера Хованщина. Кроме того, знаете, в этой опере есть мистическое еще звучание. Какой-нибудь театр ее поставит, тут снимает директор их у друга.
А, этого я не знал.
Да.
Этого я не знал.
Я могу привести на примере Большого театра, просто не хочется залезать в эти дебри.
Зато где-то в Министерстве культуры или где-то могут этим пользоваться уже, просто предписывать ставить Хованщину, а дальше уже все идет по самотеку.
Не будем трогать Министерство культуры, уже он стоит на краю больших перемен. Пожелаем, чтобы перемены были к лучшим.
Дал бы Бог.
Ну, все от него и зависит. А пока что звучит божественная музыка.